говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Верховный суд Крыма оставил под арестом украинских моряков, задержанных при известном инциденте. И это было вчера. Несколько человек он вчера оставил под арестом, нескольких сегодня. И история продолжается. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Виктория Ивлева. Виктория, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами Александр Мельман. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
С нами на скайп-связи Александр Мусиенко. Здравствуйте, Александр. Это украинский аналитик. Здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами также на связи, на скайп-связи Антон Наумлюк. Это мой коллега из Праги, который живет в Крыму и много пишет об этом. Здравствуйте, Антон.
Добрый день.
И с нами по телефону Сергей Куницын. Сергей работал когда-то премьер-министром Крыма. Это было в 1998-2005 годах. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Мы дадим сейчас короткую историю этого вопроса. Она, с одной стороны, очень длинная. Мы много об этом говорили, разбирались. Но мы сейчас дадим хронику. Что было после того, как их задержали после этого инцидента? И я попрошу гостей высказаться о перспективах всей этой истории. Пожалуйста, смотрим.
25 ноября в результате инцидента в Черном море пограничной службой ФСБ России были задержаны 3 суда и 24 моряка украинских ВМС и сотрудников СБУ, следовавших из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. 27 ноября Киевский районный суд Симферополя арестовал задержанных до 25 января. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Через 3 дня после инцидента, 30 ноября, задержанных этапировали в Москву. Апелляции на арест на данный момент подали 15 из них. Рассмотрение началось в среду. Верховный суд Крыма оставил в силе решение предыдущей инстанции, лишь сократив на один день, то есть до 24 января, сроки пребывания под стражей 7 задержанных. Сегодня, 21 декабря, суд Симферополя рассмотрит апелляции еще 4 моряков. Украина подала жалобу на Россию в ЕСПЧ в связи с задержанием своих моряков. Украина не намеревается отказываться от права проходить через Керченский пролив и присутствовать в Азовском море. По словам министра обороны Украины Степана Полторака, ВМС будут осуществлять такие же проходы с выполнением всех международных норм и прав. Когда мы будем готовы к проведению следующего перехода для проведения ротации наших подразделений, сказал Полторак. Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью BBC подтвердил, что украинские власти планируют осуществить свой замысел, пригласив к участию представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы доказать, что Киев соблюдает законы.
Вчера, как известно, спрашивали об этом Владимира Путина, спрашивали, что будет дальше с моряками. Он сказал, что Медведчук этим занимался, он ставил эти вопросы, но вот советский суд, самый справедливый суд в мире, а точнее российский, с этим разберется объективно, и до того он сказать не может. Вот давайте начнем с Виктории, которая посещает... Как сказать это? Вот посещает.
Я никого посещать
вы никого
не могу,
посещать
я
не можете, адвокат. Но вы можете хотя бы передавать что-то.
Это можете
моряком.
Делать и вы, Лена, если у вас будет на это время и желание. Кто угодно может передать передачу. Ну, просто мы начали это делать, потому что как-то мне стало уж совсем стыдно за свою страну, и хочется немножко смягчить.
Поддержать
и смягчить то, что сделала Россия, потому что я думаю, что даже если они что-то нарушили, а я уверена, что в ходе суда, так или иначе, с помощью адвокатов будет выяснено, в какой точке они находились, где кто кого как бил, там, кто кому как стрелял или не стрелял, и, ну, сама суть инцидента, вот по хронометражу все будет это выяснено. Я думаю, что ответ был настолько непропорционален, даже если они что-то нарушили. Ответ был настолько жестоко непропорционален. И, в общем, трем мальчишкам, ну, судя по всему, судя по ранению одного из них, Андрея Эйдера, который ранен в ногу, я думаю, что этот человек уже не сможет служить на флоте, видимо, да? Двое других ранены в руку, насколько сильны их тяжелые ранения, я не знаю. Но мне это все напомнило сразу замечательный эпизод с островом Манерон и с корейским лайнером, который потерялся, зашел в наше пространство, на самом деле зашел. Был отдан приказ, и, по-моему, 300 человек погибло в Охотском, там, в Японском Охотском морях. Вот я сразу подумала про этот неадекватный ответ, который продолжает.
Он неадекватный абсолютно. Вот я спрошу Александра Мельмана, он телевизионный обозреватель и следит за обсуждением всей этой истории в федеральном эфире. Как вам кажется, Александр, удалось этому телевидению убедить россиян, российских зрителей, что это, во-первых, адекватный ответ, что они заслужили, что они преступники, они нарушили, они пытались там вот ворваться, взорвать, вели себя, соответственно, агрессивно, что это провокация. Вам, кажется, удалось?
Ну, Лен, здесь я бы разделил, потому что взорвать на нашем пропагандистском телевидении об этом не говорят. То, что
убедить... Ну, они рвались к мосту, говорят так. А зачем им рваться к мосту, интересно?
Я не слышал, чтобы именно был к мосту, чтобы взорвать мост. Нет, вот то, что провокация, безусловно, то, что это политическая провокация, исходящая от Порошенко, да, об этом говорят на всех каналах, все пропагандисты нашего телевидения. Я думаю, что убедить именно в этом удалось. И,
что это украинская, кажется, запланированная...
Это та часть правды, которую здесь тоже нашим пропагандистам говорит легко и приятно, потому что по-своему это была с точки зрения украинской стороны и провокация тоже. Дальше действительно вот этот ответ, насколько он неадекватный, слава богу, никто не погиб, но по поводу территориальных вод, это тоже большой вопрос, потому что, с одной стороны, Путин говорит, что это были наши территориальные воды еще до присоединения Крыма. Я лично в это не верю. Другое дело, это не вопрос веры. Здесь надо просто проверять. А пропагандисты именно стоят на том, что вот это правильный ответ. Вот украинцы получили свое, они шли на провокацию. Там еще был спецслужбист, который всем этим управлял. Там нашли какие-то бумаги, где написано «идем на прорыв», и все это транслируется в эфир. Так что здесь оттоптались все и по команде, естественно, сверху. И я думаю, что большинство, подавляющее народное население, которое составляют телезрители, было убеждено в том, что все сделано правильно.
То есть вот поддержать и вот использовать слово «стыдно» это могут только вот несколько человек, так же, как и с делом Сенцовой. Кстати говоря, сегодня задержан, правильно я понимаю, активист, который стоял с плакатом.
Отпущен уже.
Вот хоть что-то хорошее, потому что он стоял с плакатом.
Отпущены на взятое объяснение, поэтому, возможно, это еще не конец. Протокол не составлен.
Но он хотя бы, он уже не в застенках.
Вот сам факт, что люди стоят с лозунгами против войны. Не долой Путина, не против войны.
Да, но
мы не хотим войны.
Их? Вот Александр считает, что их это не может быть много, потому что вот тех, кого много, убедили, что это преступники.
Слово «стыдно» там, действительно, не проходит, а получили по заслугам. Вот это вот основной референт.
Слово «стыдно» давным-давно не проходит.
Ну, да, оно уже исключено из лексикона. Иностранное слово. Сергей Куницын, я хотела бы спросить вас, какими вы видите перспективы этой истории? Считаете ли вы, что их могут при каких-то обстоятельствах обменять, отпустить? Или им предстоит там отрубить полный срок, который положен нарушителям государственной российской границы?
Ну, во-первых, когда я слышу об этой истории, я всегда вспоминаю историю с Тузлой. Я тогда был премьер-министр Крыма. И я вспоминаю, как Леонид Кучма с Путиным встречались в Азовском море. Один улетел в Бразилию, другой в Малайзию. А губернатор Краснодарского края Александр Ткачев начал строить дамбу. И доказывал о том, что у них там даже амбарные книги есть, там 1850 года, когда там Тузла принадлежала Российской Советской Социалистической Республике. Ну, в общем, вы знаете, чем вся эта история закончилась, но самое интересное, что мы тогда подняли даже карты Генерального штаба СССР и даже нашли выборы бюллетени 1973 года в Керченский городской совет Украинской Советской Социалистической Республики, ну и предоставили Российской Федерации все документы, а нам ничего не было представлено. То есть, ну, с точки зрения юридической мы доказали, что Тузла была украинской. И тогда тоже даже Черномырдина тогда развели. Я помню, Виктор Степанович как бы был в недоумении, и Акатьянов не верил до последнего. Ну, короче, для меня все понятно, почему это происходит. Ведь пропустили перед этим два корабля по такой же схеме. И для чего было расстреливать в нейтральных водах три кораблика несчастных с 24 моряками? Чудо, что там никто не погиб. Можно говорить, там, обвинять Украину в чем угодно, но, извините меня, есть договор между Россией и Украиной, да, то есть о свободном проходе, в том числе военных кораблей. От этих, какие, я как ветеран афганской войны могу вам сказать, ну какую угрозу два этих катера несчастных и буксир могут... ну, скажем так, какую они могли угрозу нести, там, ядерную или какую, да, там, Керченскому мосту. Я думаю, что на самом деле есть проблемы и с Керченским мостом. Меня мэр Москвы Юрий Лужков лет 12 уговаривал, все мое премьерство, построить мост. А я ему всегда говорил: Юрий Михайлович, почему великий и могучий Советский Союз его не построил? Да потому что его там строить нельзя. Потому что там тектонический разлом вдоль всего Киргизско-Чинекальского канала. Потому что там карстовые породы, то есть известняк. И ты, вот ты можешь там 200-метровые сваи забивать, мост стоять не будет. Поэтому я думаю, что есть проблемы на самом деле технологического характера с мостом. Не спешит Россия железнодорожным мостом. Возможно, планировалась некая провокация, чтобы там ударить какие-то колонны моста. Но на самом деле, знаете, здравому смыслу то, что в нейтральных водах уходящие в Одессу корабли расстреливать в упор на поражение, это театр абсурда.
В результате что будет, вот вам кажется, вот по состоянию сегодняшних отношений России, что будет с этими людьми через месяц?
Знаете, я достаточно хорошо знаю Путина. Я с ним встречался больше 10 раз, беседовал часами, будучи премьером. Я знаю, что этот человек под давлением не отдаст никаких моряков. Единственный возможный вариант — это при продолжающемся международном давлении на Россию, усилении санкций, Северный поток, произвести обмен. И вот Украина аж предложила вчера, Евгений Марчук сказал, трехсторонняя Минская группа, да, обменять там 19 на 66 россиян, там, которые тут сидят, там 23 на 23. То есть Украина готова на любые обмены, Россия на это не идет. Поэтому я, кроме варианта обмена при соответствующем давлении международной общественности, Соединенных Штатов, Европы, там, НАТО и прочих, я другого варианта освобождения моряков не вижу. Путин вчера сказал, пусть их там суд осудит, а потом будем говорить. Поэтому в этих словах все сказано.
Спасибо, Сергей, за то, что...
Вы сказали, что это театр абсурда, а я думаю, что это театр войны. Вот это и есть театр войны.
Театр войны. Но, с другой стороны, вчера, не знаю, насколько с другой стороны, но, тем не менее, вчера журналист Евроньюз спросила Владимира Путина: вы вообще-то не собираетесь ли целиком Азовское море-то прихватить? И он ответил ей, я хочу, чтобы уже не пересказывая, не перевирая его слова, если кто-то считает, что они могут быть как-то искажены, мы дадим целиком его ответ. Как раз по этому поводу. Давайте посмотрим.
В ООН была принята резолюция о милитаризации России, Азовского моря, Крыма, части Черного моря.
Да.
После того, что произошло с украинскими кораблями в Керченском проливе, были сообщения о том, что Россия поставляет военную технику в Крым. Зачем России укреплять там военное присутствие в Крыму? И готова ли Россия объявить всю акваторию Азовского моря своей территории? Спасибо.
И у нас есть договор о 2003 года. Он о чем говорит? Он говорит о том, что прибрежная зона в 5 километров, не как обычно в мире по международному морскому праву 12 морских миль, а именно 5 километров от берега. Это территориальные воды государства. В данном случае России или Украины. Мы готовы придерживаться этих договоренностей и не объявлять никаких односторонних действий. Что касается военных судов, это нужно постоянно быть в контакте с нашими пограничниками. Они, пограничники, осуществляют там режим пограничный. И в условиях военного положения, конечно, там я с трудом себе представляю, как-то военные суда там будут шастать туда-сюда. Но в целом нам бы хотелось все нормализовать. Мы не препятствуем, в том числе, военным судам. Повторю еще раз. В сентябре прошли суда с нашим лоцманом. Никто им не мешал. Наоборот, только помогли.
Я хотела бы спросить Александра Мусиенко, который сейчас в Киеве. Смотрите, украинские военные сказали, что мы будем продолжать эти походы. Путин говорит, вроде и милости просим. Вы считаете, что инцидент исчерпан тем самым, этими заявлениями украинцев, что мы будем продолжать, а Путин говорит, мы хотим нормализовать, мы больше не будем, такого устраивать. Как вы все это расцениваете?
Я не думаю, что инцидент исчерпан, но далеко не исчерпан, поскольку... понимаете, в таком случае не надо было обстреливать этих 3 украинских судна, причем нарушая все, что только можно, об этом всем известно. Россия нарушила. Мне кажется, что как раз где-то в Российской Федерации испугались планов усиления военной группировки в Азовском море и создания базы военно-морских сил Украины. Наверное, думали, что дальше разговоров тема не зайдет. поговорят тут в Киеве и успокоятся, и никаких военных катеров не появится в Азове. Я хочу заметить, что в принципе в Азовском море украинских военных кораблей не было. Там были только приграничные военные катера. Корабли начали, и решение о том, что туда нужно перебросить военные катера, появилось после того, как Российская Федерация, суда ФСБ, пограничников и военные суда начали останавливать по выдуманным причинам корабли, которые шли в украинские порты Мариуполь и Бердянск. Ну, понятное дело, тут Россия преследует цель экономически ослабить Украину, поскольку с Мариуполя идет, как правило, продукция металлургии, которая идет с Украины на экспорт и которая приносит в бюджет страны валютную выручку. Причем около там, 30-40% всей валютной выручки, по оценкам экономистов, у нас идет через эти порты. Поэтому, конечно, Россия преследовала тут экономическую составляющую, но они этим, это прикрывали тем, что якобы нужно охранять Крымский мост от каких-то там диверсантов и подрывов. Вот. Сейчас же, когда увидели, что действительно Украина, возможно, создаст базу, пускай небольшую базу, да, пускай там уступающую по размерам все-таки Российской Федерации, но тем не менее она будет, и Украина начнет более патрулировать и контролировать Азовское море. Я думаю, это не входило в их планы, и необходимо это было все сорвать и остановить. Тем самым они показали, что при следующем возможном проходе они готовы открывать огонь на поражение. Вопрос в том, отдают ли себе отчет украинские руководители, некоторые, которые такие решения поддерживают, готова ли Украина в таком случае и в такой ситуации к боевому столкновению? Готовы ли открывать огонь? И как будут действовать, если, не дай бог, произойдет подобная ситуация снова и захватят наших моряков и наши суда? То есть, ну, я не вижу пока целесообразности вот именно в таких действиях. Понимаете, с одной стороны, да. Безусловно, никто же не оспаривает право Украины на свободное прохождение Керченским проливом. И никто не оспаривает право Украины на пользование Азовским морем. Ну, в конце концов, на этой неделе и резолюция Генассамблеи ООН соответствующая это подтвердила и осудила действия России. И другие страны, и резолюция Европарламента в том числе. Но вопрос в другом. Что неужели для того, чтобы подтверждать право пользования, необходимо проводить вот такие вот рисковые действия? Понимаете, они, как по мне, они не совсем оправданные, и они чрезвычайно рискованные. Поскольку если в первый раз получилось пройти, во второй раз мы увидели, что произошло. А где гарантия, что, прошу прощения, в третий раз, не приведи Господи, не потопят украинские корабли вообще вместе с экипажем? А вот и вы, что будет дальше?
Подождите, а вы не считаете гарантии, то есть я понимаю, что я, может быть, смешной вопрос задаю, но тем не менее, вы не считаете гарантии слова Путина, который говорит, пусть и военные корабли, мы не против, пусть и военные корабли там ходят?
Нет, ну, после предыдущего акта агрессии, ну, какое может быть доверие? Ну, то есть его просто нет. Тем более, понимаете, нам же ставят условия, вот, тот же договор, который все сейчас вспоминают последние полгода о пользовании Азовском море 2003 года, уже все его чуть ли не наизусть знают, благо он не такой большой. Он же предусматривает, что Украина имеет право проводить свои как военные, так и гражданские суда без уведомления Российской Федерации. Нам не нужно ее уведомление. Они ставят условия, что вы можете отправить свои суда только по согласованию с нами. И только с уведомлением, и только когда мы вам позволим это сделать. Вот что они ставят. Они и тут даже нарушают условия. Поэтому
гарантии. Но простите, пожалуйста, да. Тут мы должны просто остановиться. Почему? Я уточню, что это условие было поставлено 2 года назад, и украинская сторона согласилась его соблюдать. То есть это условие было поставлено, и весь конфликт возник из-за того, что, ну, мы долго с ним уже разбирались, я просто не хочу по пятому разу эту историю повторять, но конфликт возник из того, что формально это условие было нарушено. То есть украинская сторона, не дождавшись разрешения, пошла там мы это все уже обсуждали, еще раз не хочу повторяться, но формально это условие, которое они соблюдали 2 года, было нарушено. То есть 2 года они соглашались с этим условием, и фактически это Путин...
Противоречило,
но они соглашались. Им поставила Россия, что с этого момента, когда у нас появляется этот мост, мы больше не можем вот это свободное хождение судов здесь, ну вот технологически не можем позволять. И поэтому давайте каждый свой проход сюда согласовывать. И он согласовывался. В этот раз там, мне просто вот второй раз повторять тот эфир, который у нас уже был, странно, но тем не менее, в этот раз получилось по стечению обстоятельств, что такого формального согласования не дождалась украинская сторона. Наверное, надеюсь, что она его получит там по ходу маршрута. Это же не самолет, он же долго идет, корабль.
Подождите, то есть украинская сторона послала заявку?
Да, она послала, ей отказали. Она получила ответ, она получила отказ. Ну хорошо, я расскажу, раз не все гости за столом знают, она получила отказ. Она сказала, ей было сказано, что вы не можете сейчас, потому что у нас по технологическим причинам закрыт проход под этим мостом, по технологическим. Но тем не менее, ну сколько они могут продолжаться? Там село судно на мель. Исходя из здравого смысла, украинская сторона, ну сколько может там судно сидеть? Ну они пошли в поход, там 2 дня это, по-моему, занимает, там сколько там, вот Александр меня поправит, ну там много часов этот поход занимает. Естественно, что должно было бы рассосаться, по идее. Не рассасывается. Они подходят, участок по-прежнему закрыт. Они видят, но они видят, что российские суда ходят туда-сюда. Тут-то вся история в том, что он закрыт только для одной стороны, для украинской. Ну вот тут целая цепочка всех этих событий. Александр, то, ну, я вернусь к нашему с вами разговору о том, что все-таки они соглашались. И вот сейчас, вот давайте еще раз перейдем к тому, что вы считаете, что не нужно украинской стороне, тем не менее, нарываться на то, чтобы вот это повторилось, даже если она соблюдет те же условия, которые она соблюдала, и получит разрешение так, как оно было получено в сентябре. Все равно не нужно пытаться, так вы считаете?
Я считаю, что нет никакой целесообразности. Ну, то есть, ну, опять же таки, я говорю о том, с чего я начинал. Если мы идем, Украина, я имею в виду, на этот шаг, надо быть готовым к тому, что это приведет, ну, фактически к боевым военным действиям на море. А готовы к этому Украина, к полноценным боевым действиям именно на море? По моему мнению, к сожалению, пока не готова еще. Потому что, ну, по объективным показателям мы уступаем именно по морской компоненте, по морской составляющей Российской Федерации и судам. И поэтому, ну, то есть, понимаете, какую цель этим преследовать? Еще раз создать ситуацию, когда в плен могут захватить украинских моряков, или даже не просто захватить в плен, а потопить или убить. Ведь то, что Путин сказал, что хотели, чтобы погибли, и там чудом этого не случилось, ну так извините, а кто стрелял, кто открывал огонь по украинским кораблям? Кто хотел, чтобы погибли украинские моряки? Не российские военные ли? То есть, ну, я не считаю сейчас целесообразным проводить такие действия. Тем более, что многие военные эксперты украинские утверждают, что те катера, которые отправляются в Азовское море, их можно перебрасывать и по суше. Нету для этого, в принципе, никаких препятствий. Пускай это там дороже, там процедура более сложнее, но, тем не менее, это сделать возможно. Ну, поэтому, ну, конечно, я не понимаю, почему это нельзя сделать суше.
Конечно, это принципиально. Понятно, что это принципиально. Нет, что мы...
убирается Пушкин и Савельич. Да. Плюнь, поцелуй злодею ручку.
Да, это абсолютный принцип. Даже если это можно перебросить по суше, это для них, насколько я понимаю, это уже принципиально, что это тот участок, где мы имеем полное право ходить, и мы должны это доказать, что мы можем здесь ходить, но вот какой ценой? Давайте, Антон Наумлюк, вот ваше мнение спросим. Как вы видите эту ситуацию? Насколько она опасна, что если все-таки организует поход Украина, вот этот новый поход по этому участку, Путин вроде бы сказал, что мы бы хотели, чтобы все наладилось, но вот вы считаете, стоит рисковать или нет?
Ну, я смотрю на эту ситуацию изнутри зала судебных заседаний и исходя из анализа документов судебных, которые имеются в открытом доступе. ну и вообще имеются для нашего анализа. Все адвокаты, которые сейчас проходят со своими подзащитными апелляционное рассмотрение апелляционных жалоб, пытаются доказать, что они являются военнопленными, и судить их гражданским судом Россия не имеет никакого права. На это апелляционный суд отвечает полным отказом, игнорированием. Ну и, в общем, мы знаем, что все апелляционные жалобы отклоняются, и уже более 10 человек будут продолжать находиться под арестом. Что касается ситуации в целом, я сразу вспоминаю, во-первых, случай, когда произошел конфликт в августе 2016 года, когда была стрельба возле Армянска, и были после этого захвачены фигуранты так называемого дела крымских диверсантов, которых тоже долго судили, они жаловались на пытки, которые к ним применялись, и сейчас судебный процесс очередной проходит в Севастополе. Так вот, тогда обострение ситуации достигло такого накала, что на полном серьезе мы с коллегами обсуждали, что я буду ехать на вот этот вновь открывающийся фронт военных действий из Киева, а они, соответственно, смогут приехать из Москвы, и мы где-то там на перешейке встретимся. В Крыму настроение, когда происходили задержания украинских моряков, украинских военных сейчас, были тоже примерно такие же, то есть ожидали вплоть до начала каких-то военных действий. Если честно, вот весь анализ, который я проводил, действий украинской и российской стороны, сравнение версий, которые представила прокуратура Украины и ФСБ Российской Федерации, которые, в общем, не очень-то отличаются друг от друга технически, но отличаются одним корневым утверждением, что Украина подавала заявку на проход своих судов через Керченский пролив, а Россия утверждает, что не было никакой заявки, и, исходя из ее отсутствия, соответственно, действовала вот таким жестким методом. Антон, вспоминаю, что в сентябре корабли...
Антон, подождите. Нет-нет-нет, да. не совсем так. Давайте сразу уточним. Первый отказ России еще на суше, еще в воде, когда вот только корабли выходили, он существовал. Россия говорит о том, что мы не получали ничего от украинцев уже вот в пути, уже когда они туда пришли, ну, они же хотели еще раз, они же... Украинская сторона говорит, что мы снова и снова направляли запросы, и мы не получали ответа. Российская сторона говорит, мы ничего от них не получали. То есть поначалу обе стороны обменялись запросом и обменялись отказом. Но потом, ну, вот дальше уже
расскажу. Я пока что этих документов, доказывающих вот в той или иной степени и ту, и другую версию, я их не видел. Я пока утверждать не могу. Я знаю, что, получается, были договоренности, и опять же мы знаем, что они должны были, эти запросы, быть сделаны за 48 часов, за 24 часа и за 4 часа, если не ошибаюсь, до прохождения этого Керченского пролива.
Причем переговоры... Я еще раз подниму руку и скажу, Антон, вот то, что украинская сторона отправляла запрос за 48 часов, и то, что она получила отказ, это говорит украинская сторона. Вот в чем дело. Российской стороне нет смысла тут ничего придумать, потому что Украина не отрицает, что она получила от России отказ за 48 часов. А вот потом уже, дальше мы доказать ничего не можем, потому что нет документов ни с одной стороны, что она посылала запросы, и нет документов с другой стороны, что она получала там, что она посылала отказ, потому что другая сторона вообще говорит, что мы ничего не получали. Вот это да, это другое дело.
О перспективах, я думаю, что мы все на самом деле прекрасно понимаем, что эти перспективы настолько непредсказуемы, то есть это же политический процесс, и политические решения, которые могут его либо закрыть, либо продолжать до бесконечности, как это мы видим там, с делом Олега Сенцова. И может быть принято политическое решение о том, чтобы обменять или отпустить, помиловать, как угодно. Есть множество механизмов, которые уже применялись и с освобождением Надежды Савченко, и с освобождением Афанасьева, Солошенко и некоторых других заключенных и политических прежде всего. Так вот, могут отпустить или обменять, или помиловать хоть завтра, если будет такое политическое решение, будут такие договоренности. Мы знаем, что отпускали людей, ну, во всяком случае, из Одессы, например, в обмен на Афанасьева и Солошенко, вообще еще до судебного решения, то есть буквально еще на стадии судебного процесса. И вполне может быть, что и здесь может так случиться. Но пока что все идет к тому, что, как это традиционно говорится российскими властями, есть судебное решение, в которое исполнительная власть вмешиваться не будет или не может. Ну, в общем, такое иезуитское утверждение. А вот после этого судебного решения можно будет говорить и о экстрадиции для отбывания наказания на родине. Они могут подавать такие заявления или о помиловании и там других методах их освобождения. Но пока что все идет к этому. Вот сегодняшние судебные заседания по апелляциям не состоялись у целого ряда украинских моряков. Адвокаты ждут, и не очень понятно, почему затягивается судебное заседание, которое, в общем, ну, по своему характеру совершенно проходное. Это апелляция, которая не допрашивает ни свидетелей, не изучает особенно внимательно документы. Это все чаще всего в Верховном суде Крыма проходит там за полчаса максимум. Вот сейчас я на связи с адвокатами, они до сих пор этого ждут. И вот такие затягивания, они, конечно, могут говорить о многом.
Вот скажите, пожалуйста, все-таки одним словом уже, вот тот вопрос, который я вам сразу задала, с учетом всего того, что вы видите сейчас, это риск, это большой риск снова направить Украине корабли до того, как рассосется история с этими моряками?
Я думаю, что если соблюдать, пытаться все формальности, которые установила и российская сторона, и с ними согласилась украинская сторона, то риск невелик. Если России не нужно еще большее утяжеление ситуации в этом регионе. А вот если нужно, то в принципе никакие соблюдения договоренности, никакие условности не помогут, и все равно конфликт случится. Но если их соблюдать, если подать заявление, уведомление, да, и получить на него разрешение, и там все вот эти формальности соблюсти, я думаю, что риск невелик. Учитывая, какой резонанс вызвала уже эта ситуация с захваченными моряками.
Ну да, но вот риск невелик, особенно если знать, что делается в голове.
Да, но не будем забывать, что 6 лет – это как бы крайний срок, да, начинается с 200 тысяч рублей штрафа. Вообще-то эта статья начинается с 200 тысяч рублей штрафа, если мне память есть. Вообще-то можно какой-то штраф заплатить.
Но, видимо, вместо 6 лет.
Да, зависит, видимо, от намерено, не намерено, потому что я не знаю, как это определяет независимый суд.
Мы еще один фрагмент покажем с этой пресс-конференции, который тоже касается Крыма. Но я все-таки перед этим спрошу...
Ну, я говорю, что у России есть некий люфт в сторону доброты.
Ну, люфт у нее не маленький в сторону
нас, да.
доброты.
Да.
Ну, вы имеете в виду, что и лицо соблюсти, вроде как и наказали,
ну,
вот
да.
200,
ну,
но,
да.
но не так сурово, да. вот 200
Потом
тысяч заплатите и поезжайте домой.
Потом конюшню, да и высечь. Вот,
вот спрошу перед тем, как показать другой фрагмент, как бы даже я его обозначила, судьба крымчан в свете санкций, как-то так вот можно его обозначить, вопрос корреспондента крымского, видимо, крымского какого-то там средства массовой информации, я точно его сейчас не вспомню. Но, Александр, как вам, вот все-таки, как опять же телевизионному обозревателю, какой Крым на экранах российских телевизоров, какой он, что там, как там живут люди, как они относятся сегодня к тому, что случилось 5 лет назад. Вы это видите?
То, что я вижу, с моей точки зрения, Крым достаточно засекречен. Может быть, не так, конечно, как ДНР и ЛНР, и вроде бы его можно подавать на блюдечке с голубой каемочкой, что там все цветет и пахнет, но этого нет. И нет, я не вижу в достаточной степени позитивных репортажей о Крыме, о том, что люди говорят спасибо партии родной Владимира Владимировича. Это было в самом начале, да. Время идет, и, в общем-то, наверное, время прошло.
При этом это больше всего было в Севастополе, конечно,
да,
который
да,
активно
конечно.
И показывали.
Конечно, показывали, да. Вот, время, в общем-то, может быть, уже вышло, и проблемы крымские, о них нам очень мало говорят по центральным, федеральным каналам. Поэтому это все тайна сия велика есть для тех людей, которые вот кричали «Крым наш», а сейчас уже, в общем-то, не кричат. Я имею в виду российских телезрителей.
Ну вот, посмотрите этот фрагмент, и мне тоже кажется, что что-то тут такое сквозит, какая-то обеспокоенность уже крымчан тем, что происходит. Вот посмотрите.
Вы недавно говорили, что ввод ограничений против России некоторыми странами непосредственно влияет на крымчан, которые голосовали за воссоединение с Россией в 2014 году. Не могли бы вы пояснить ваши слова и, кстати, что делать с этим и как бороться? Спасибо.
Действительно, я это говорил, не помню уже где, но могу пояснить.
Вот смотрите, это любопытная ситуация. Смотрите, что мы слышим со стороны. Говорят об аннексии Крыма со стороны России. Что такое аннексия? Силовой захват. Если это была аннексия и силовой захват, то тогда жители Крыма здесь ни при чем. Они ни в чем не виноваты. А если они пришли и проголосовали, то тогда это не аннексия. А что происходит? Ведь против них ввели, против вас, ввели санкции. Какие санкции? Ограничения по передвижению, ограничения, связанные с выездом, получение виз, ограничения, связанные с финансовыми операциями, ограничения, связанные с работой страховых компаний, с использованием морской и другой инфраструктуры. То есть это затрагивает практически всех людей, которые живут на этой территории. Против них ввели, по сути, санкции. Не только избирательные против руководства Крымской республики Севастополя, а против всех. Если они ни при чем, если это аннексия, за что против них ввели санкции? А если все-таки против них вас ввели санкции за конкретное голосование, значит, надо признать, что оно состоялось. Вот в чем фишка. Вот что я имел в виду.
Виктория, я бы вас попросила оценить эту логику.
Потрясающее иезуитство, конечно, просто, не знаю, можно сказать, что я снимаю шляпу.
Но не это, снимайте.
Конечно, да, но это, конечно, король иезуитов, это поразительно. Я думаю, что мы можем прежде всего говорить о качестве референдума. У нас есть замечательный пример Великобритании, референдум в Шотландии, который готовили 5 лет, и к которому не было никаких к нему не было претензий. Да? То есть, ну хорошо, не будем так готовить тщательно, как Великобритания, но все равно какой-то длительный промежуток, достаточно протяженное время. Нужно, чтобы это все подготовить, и чтобы все убедились, что даже при том, что сердца горят и пламенеют, все равно решить такую вещь там за месяц, ну это просто смешно. Вот это отправная точка.
Запятую сказать, да. Либо вы признаете этот референдум.
Нет, это отправная точка, которую Владимир Владимирович все время так обходит
всегда. Да.
Вот. И что еще хотела сказать. Вот я 2 раза осенью ездила в Крым через Украину с разрешения украинских властей, потому что в Крым попасть не так просто, если ты хочешь действовать сообразно украинским законам, да. И не нарушать российские.
Практически, да? Невозможно.
И люди, конечно, обалдевают от российской жесткости. Украина же не жесткая страна, а мягкая. По разным причинам. Но это мягкая страна, со слабой государственной властью. Конечно, когда пришла российская жесткость, к которой мы, может быть, привыкли и в которой мы живем, вот этого люди не ожидали. Там 1 000 000 бумажек. Кто-то говорит мне в кафе, что, знаете, мы раньше продавали здесь домашнее вино, и вдруг нам пришли и говорят, что мы не можем это продавать, им это непонятно. И я вам расскажу очень забавный случай в следственном изоляторе, в который, значит, мы передавали с женой Володи Балуха передачу мне, ну, как, пару раз. Значит, там нужно было из чеснока вынимать центральную палочку, там нужно было сидеть липкие финики, очищать от косточек. Ну, там много всяких забав есть, и далеко не все принимается, что, казалось бы, должны принимать. И я спрашиваю там у одной женщины из домальщицы передачи, она такая волонтерка, видимо, для людей, которые далеко живут, за какие-то деньги она вот там вот делает. Я говорю, а как было при Украине? Она мне говорит, ну, при Украине это было совсем по-другому. Я говорю, а что ж по-другому? Ну, следственный изолятор, там в основном сидят люди, которые все-таки что-то такое наделали, не совсем хорошая. Она мне говорит, раньше можно было с большой китайской клетчатой сумкой пойти на рынок, купить там мясо, купить буряк, купить там капусту, картошку и принести это в СИЗО. И дальше выходил сотрудник и за 50 гривен у тебя брал эту сумку, люди себе варили еду. Я говорю, как, вы давали взятки? Она мне говорит, ну какие взятки, это же столько стоит. Это был прекрасный диалог. Значит, теперь возможность варить еду себе в СИЗО, она исчезла, потому что более жесткие правила. А мысль, что если ты будешь кормить своих людей, содержимых под стражей, нормально и достойно, и не нужны будут передачи, и не нужно будет из чеснока вытаскивать палочки, вот эта мысль как-то государству в голову не приходит. И я думаю, что от жесткости, от этого жесткого каркаса такого, который наделся сверху, ведь В Украине, как я понимаю, происходило и происходит всегда так. Если государство что-то не может делать, оно дает это гражданам на откуп, и граждане как-то сами соразмерно со своими способностями и мозгами устраиваются в этом. И как-то вот куда-то выплывают. Да? А здесь и сам не делаю, и другим не даю. Вот это такой наш подход, в котором мы-то живем, и нам вроде как и ничего, а там как-то тяжеловато людям. Но... Хотя многие радуются.
Да, Александр.
Да, я хочу вернуться к ответу Владимира Владимировича. Угу. И так как телекритик, знаете, очень уже так насмотренно по манере, по повадкам, по движению глаз и так далее. Я вижу, что это неубедительно, то, что он сейчас говорил. Вот эта логика иезуитская, действительно, она, да, это домашняя заготовка, с одной стороны, с другой стороны, это так искусно, такая искусно построенная конструкция, она, то есть, Путин как бы поставил галочку, отговорился, и следующий вопрос. Мне кажется, и нас вот всех это совершенно не убедило, то, что он сказал. Это вообще даже мимо того вопроса. Это вот я говорю, что придумали в администрации, человек ответил, дальше тишина. Я не убежден.
Я вот спрошу
неудовлетворенный этим ответом.
Антон Номляка, который знает настроение, но что сказал, собственно говоря, Путин? Говорит, иностранцы виноваты, они вам мстят. Вот вам лично они мстят вот за то, что вы проголосовали вот так вот за Россию, за то, чтобы быть с Россией. Вот поэтому вам приходится все это терпеть. Но он их пытается взбодрить дух, что вам, вы вот жертвы этой иностранной, фактически подлой вот такого санкционной политики. Как в самом Крыму вот с такой логикой соглашаются, как вам кажется, по настроениям, что вот они терпят, потому что им мстят за то, что они проголосовали. Что это к ним, это по отношению не к государству, не к Путину, который устроил там эту аннексию и так далее. Это направлено на мирных граждан, которые там живут. Они в это верят?
Ну, это на самом деле гораздо сложнее вопрос, чем может казаться, потому что энергетическая блокада, там торговая блокада, сейчас водная блокада и так далее, они вызывают массу противоречивых настроений в Крыму. То есть даже те люди, которые не лояльны российским властям, крымские татары в основной массе своей, все равно прекрасно понимают, что и ощущают на себе, что эти санкции фактически ударяют по ним, по живым людям, по их детям там, и так далее. И в чисто бытовом плане, в чисто бытовом смысле, это, конечно, вызывает и отрицательную реакцию. Это отдаляет Крым от Украины, к сожалению, в голове людей очень значительно. Это очень сильно ощущается. С другой стороны, мы-то прекрасно понимаем, что Владимир Путин сейчас перекладывает ответственность, если немного перефразировать его, он перекладывает ответственность с насильника на жертву и говорит, что фактически ответственным делает ту сторону, которая пострадала от его же действий, но при этом ее делает обвиняемой. Это очень сильно напоминает уголовную статью о призывах к сепаратизму, которая в большинстве своем сейчас касается разговоров о Крыме или там записи о Крыме. То есть в призывах к сепаратизму обвиняются те, кто не согласен с отъемом этой территории, с захватом этой территории. То есть это такая вот какая-то перевернутая логика. Но еще раз повторюсь, это гораздо сложнее, потому что это жизни людей, это люди, которые не смотрят только телевизор, да, или вообще могут не смотреть этот телевизор. А они ощущают все эти санкции на себе и оценивают их, исходя из того, что эти санкции, эти блокады привносят в их жизнь. И однозначно сказать, что это положительно или отрицательно влияет на настроение крымчан, тем более тех, которые не смотрят российский телевизор, а, соответственно, не подвержены какой-то уж совсем зомбирующей пропаганде, которых довольно много и до сих пор остается спустя 5 лет аннексии. Вот этого сказать нельзя, и однозначно оценивать тоже очень сложно. Поэтому, зная это, я думаю, что зная это, спичрайтеры и сам Владимир Путин вот играют такими настроениями, играют такими формулировками, делая виноватыми тех, кто, собственно, пострадал от его же действий.
Но я-то, Антон, имел... Кстати, во-первых, нужно уточнить, что блокады – это не то, что, о чем он говорит. Блокады – это со стороны Украины идут блокады. Иностранцы к этому не имеют отношения. Иностранцы накладывают санкции на западные предприятия, чтобы они не сотрудничали. То есть санкциям подвергаются, на самом деле, например, западные, скорее, предприятия, которые сотрудничают с крымскими предприятиями, на какие-то определенные предприятия в Крыму. Там, на, вот, насколько я понимаю, на рядового, на российские предприятия, там нет...
Мобильная такая, связь, они, дочки там
всякие. Там все прекрасно.
Всякие.
Там российские туда боятся заходить. Как тут, мы боимся туда заходить, они говорят, потому что мы боимся подпасть под эти санкции. То есть, насколько... Я-то спросила, насколько они понимают, что вот именно иностранные, западные санкции направлены против... В наказание российского государства, а не обывателя крымского. Вот это... Или они не делают им все равно. Вот они от этого как-то...
Ну, не то, чтобы... Не то чтобы все равно, но мне кажется, это достаточно сложно понять на вот каком-то бытовом уровне, что есть какие-то санкции, а есть иностранные, причем санкции, да, или западные, а есть, допустим, действия Украины. То есть для крымчан зачастую это все сливается в один какой-то процесс, усложняющий их жизнь, и кто-то понимает, почему это происходит, и кто-то понимает, кого за это надо в кавычках благодарить. Но многие, конечно, не понимают, и вот именно для на таких рассчитаны формулировки, которые использует Владимир Путин, и не только. Ну, крымские власти это вообще используют принципиально и везде. Еще один месседж, который вот здесь не прозвучал, а он звучит из года в год уже на протяжении 5 лет в Крыму, это то, что Россия пришла и спасла их от войны, тех, кто живет в Крыму. Вот, вот это, например... Вот это, например, формулировка до сих пор используется, она очень затасканная, в нее, мне кажется, уже мало верят даже те, кто живет на полуострове, но, тем не менее, крымские власти ее используют. А когда санкции поворачиваются и представляются как удар по самим крымчанам и как наказание крымчан за референдум, ну, это вот такая перевернутая логика. И плюс, наверное, желание выдать желаемое за действительное, что действительно был референдум, что действительно было какое-то волеизъявление, и этим можно апеллировать за рубежом.
Спасибо, Антон. Я спрошу сейчас Александра Мусиенко, как он реагирует на то, что он сейчас услышал. Вот когда Антон говорит, что люди в Крыму, они не делают разницы между там западные санкции, украинские, они страдают от блокады, и им кажется, что их наказывают. Украина, и они отдаляются тем самым от Украины, потому что они, ну, понятно почему, потому что они страдают в бытовом отношении. У вас в Украине эти дискуссии ведутся по поводу блокад? Или считается, или достаточно устойчивое мнение, что все-таки нужно их поддерживать, держать?
Ну, дискуссии ведутся, они ведутся даже на уровне кабинета министров, и разные чиновники и депутаты высказываются по этому поводу. Кто-то говорит, что надо еще жестче, кто-то наоборот, что надо мягче действовать, как-то давайте там будем решать вопрос, как мы можем вот мнение крымчан изменить и показать, что Украина о них заботится и не забыла. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, понимаете, ведь Украина на самом деле во многом помогает крымчанам, пускай она делает это не публично и не гласно. Ну, к примеру, известные же факты, что украинская продукция некоторых компаний успешно продается в Крыму, как и ранее. Просто это делается там под какими-то фирмы регистрируются где-то в Беларуси или еще где-то. То есть они попадают туда, это украинские бренды, но на самом деле они туда попадают как якобы продукты из Беларуси. И так во многих сферах, например, услуги посреднические по трудоустройству моряков, которые проживают в Крыму, моряков, которые хотят устроиться, естественно, в международные компании, чтобы зарабатывать нормальные деньги, чтобы вообще была возможность зарабатывать. Это все делается тоже при посредничестве украинских компаний, поскольку напрямую серьезные международные фирмы нанимать моряков из Крыма не будут, поскольку, опять же таки, не хотят себя обременять лишними проблемами. То есть, как бы там ни было, несмотря на заявления острые, громкие, но по многим параметрам вот таким вот негласно такое сотрудничество ведется, осуществляется. И во многом, как мне кажется, это крымчан выручает. Поэтому я не вижу особых тут проблем, чтобы винить именно Украину. Мне кажется, что Путин как раз сказал крымчанам, ну, так вы, извините, вы сами виноваты. Вы хотели в Россию? Вот и получайте. Очень правильно было сказано, очень правильно о жесткости было сказано. То есть Путин жестко объяснил и сказал, что, слушайте, ну, давайте заканчивать разговоры там о санкциях и так далее. Ну, вы же хотели. Если, ну, вот Путин обращается и говорит, ну, вы же якобы хотели, высказались. Ну, надо теперь потерпеть. А дальше там, как Медведев говорил в знаменитой фразе, денег нет, но вы держитесь. Это из той же оперы.
Вы знаете, мы сегодня очень интересно, мне кажется, провели вопрос. Я не видела результатов. Я сейчас посмотрим.
Сказать, да. Хотели, да, они в Советский Союз, а попали в Россию.
Да, 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 да. Они всегда хотели в Советский Союз. На самом деле даже вот...
А Советский Союз умер.
Думаю, что я мои коллеги не очень на меня обидятся, если я скажу, что Крым, он такой всегда был очень советский. Всегда даже в Украине. Украина жила своей жизнью украинской, а Крым жил советской, не российской, советской. Ну так получилось исторически, не знаю уж почему. Давайте посмотрим опрос. Мы сегодня спрашивали людей, вот вместе посмотрим результаты, оценим, изменилось ли их отношение к аннексии, к присоединению Крыма за последние годы.
Изменилось ли ваше отношение к присоединению Крыма за прошедшие 4,5 года?
Нет, не изменилось. Оно как было, так и было. Всегда на позитиве, всегда. Всегда хорошо. Потому что это было выбрано людьми. Это же не то, что там мы захотели или кто там.
Меня все устраивает, и я рада, что присоединилась. Наверное, это было, как сказать, волеизъявлением народа. Вот так я думаю.
Да, изменилось. Это была эйфория и радость. А сейчас большая ответственность.
Равнодушно и тогда, и сейчас. Вот, но зато появился план съездить в Крым. В ближайшие полгода я туда поеду.
Для меня лично отрицательно. У меня сразу бизнес схлопнулся. Моментально. В течение года закрылся. Все клиенты пропали из-за санкций. У моих клиентов не стало денег.
Нет, не изменилось. На мою жизнь это никак не повлияло.
Нет, какой был, такой остался. Ну, как историческая справедливость, это хорошо. Но в настоящий момент для экономики это очень болезненно. Это было с самого начала понятно.
Сначала у меня отношение было не то, чтобы я сильно обрадовался. Это было скорее такое отношение, что я не особо удивился этому. И как человек, который немножечко интересовался историей в свое время, я понимал, что это должно было произойти рано или поздно. И я понимал, что этот процесс он немного неизбежен. Ну, сначала я воспринял как должное. А потом я понял, что да, ну действительно, это намного лучше, чем то, что было раньше.
Нет, не изменился. Я очень рад, что наконец-то русские, которые живут там, имеют свободу и независимость от Украины.
Есть факт, который, ну как бы есть присоединение Крыма, да? То есть изначально кто-то к нему как-то отнесся, я, например, отрицательно. Вот, а почему должно что-то поменяться? Ну, на мой взгляд, это нарушение там всяких конвенций и все такое. Я не совсем не против людей, которые там живут и за присоединением были. Я против того, как это было сделано.
Викторию, я попрошу оценить эти ответы, сравнить с тем, что вы в реальной жизни наблюдаете.
Вот так. Я думаю, что начались колебания. Да, такого вот тотального радости, всеобъемлющей поддержки, ура, мы ломим. Украинцы гнутся, вообще все гнутся. Вот это ушло куда-то, да? Началась переоценка какая-то в связи с санкциями и с утяжелением жизни в России. Мне кажется, что что-то меняется. А медленно, оно может так длиться очень долго, но что-то все-таки меняется. Как бы такого вот тотальной радости, которая была у большинства населения России в феврале 2014 года, я что-то не заметила в этих выборках.
А если спросить Антона Наумлюка тоже, вот коротко, одним словом, вот если бы такой же опрос в Крыму провести, и если, ну, если им сказать, что это никто не увидит, что они ответят?
Что они вам не верят и все равно будут молчать. Там с такими вещами не шутят.
Спасибо, Антон. Извините, что я попыталась пофантазировать, но, видимо, по поводу Крыма фантазировать не стоит вот именно так, потому что у них же теперь свобода и независимость. До свидания.
С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте радио «Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.